все древние государства: Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем читать богослужебные тексты из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, который празднуется 21 сентября по новому календарному стилю, что соответствует 8 сентября старого стиля, то есть юлианского календаря, того календаря, которым Русская Православная Церковь пользуется в своем богослужении. Следовательно, в богослужебных книгах служба этого праздника Рождества Пресвятой Богородицы датируется 8 сентября. Это соответствует 21 сентября того календаря, который мы в повседневной жизни используем. Мы в наших уроках читаем те богослужебные тексты, которые исполняются на всенощном бдении этого праздника. Всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника. Следовательно, всенощное бдение праздника Рождества Пресвятой Богородицы совершается вечером 20 сентября. Всенощное бдение, торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной приходской богослужебной практике вечернее богослужение, как правило, представляет собой такое соединение вечерней и утренней в одно последование, но богослужебный устав, типикон, предусматривает подобное соединение лишь в тех случаях, когда совершается всенощное бдение. Это торжественное богослужение полагается совершать вечером накануне двунадесятых праздников и некоторых других церковных праздников. К числу двунадесятых праздников принадлежит как раз праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Также всенощное бдение полагается совершать вечером накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером. И в современной приходской богослужебной практике это богослужение уже не занимает всю ночь или значительную часть ночи, как следует из его названия, как было когда-то в древности, то есть продолжительность сравнительно невелика его в современном приходском богослужении, но это название «всенощное бдение» указывает на большую торжественность службы, на наибольшую торжественность по сравнению с другими богослужениями. Службы будних дней не имеют такой торжественности. Мы в наших уроках читаем изменяемые части всенощного бдения, то есть те богослужебные тексты, которые берутся из минии, из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, которые только в этот праздник исполняются, и мы не касаемся текстов, являющихся неизменными на каждом всенощном бдении звучащих, представляющих собой как бы каркас этой службы. Сегодня мы продолжим читать канон праздника. Чтение и пение канона представляет собой весьма значительную по объему часть утренней, в том числе утренней, входящей в состав всенощного бдения. Это богослужение утренне совершается в современной практике вечером накануне того дня, к которому оно относится, поскольку присоединяется к вечерне. Канон — это гимнографическое произведение, имеющее определенную структуру, состоящая из определенного количества разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь. Таких песней в каноне 8, но нумеруются они с пропуском второй песни, так что нумерация с первой по девятую песни, первая, третья, четвертая и далее до девятой. Каждая песнь канона включает в себя еще строфы, имеющие различные названия. Первая строфа в каждой песне называется «ирмос», а последующие называются «тропарями». Слово «тропарь» имеет в том числе и такое значение – «строфа в песне канона». Так называются не только те песнопения в честь праздника, которые больше всего известны, которые печатаются в календарях, молитвословах, но и вот эти вот тексты, составляющие богослужебный канон. Каждая песнь канона имеет определенную библейскую основу, библейскую песнь, то есть поэтический фрагмент Библии. Песнь богослужебного канона должна в некоторой степени подражать этой библейской песне, иметь какие-то намеки на нее. Собственно говоря, термин «канон», слово, которое переводится с греческого как «правило», «образец», употребление этого слова в качестве названия данного гимнографического произведения, данного богослужебного текста, обусловлено тем, что канон составляется по образцу библейской песни. У него есть образец в качестве библейской песни. Таким библейским образцом для первой песни богослужебных канонов является песнь Моисея, которую воспели израильтяне после перехода своего через Черное Красное море, чудесного перехода. Песнь эту мы найдем в Ветхом Завете в 15 главе книги «Исход». Начинается она в церковнославянском тексте словами «Поим Господи ви, славно бо прославися». То есть «Будем петь Господу, давайте будем петь Господу, ибо Он славно прославился». Первая строфа в песне канона, которая имеет особое название «Ирмос», теснее всего связана с библейским образцом, с этой библейской песнью. «Ирмос» представляет собой как бы переход от библейской песни, которая по богослужебному уставу также должна звучать во время богослужения, как и, собственно, текст канона. Ну и вот «Ирмос» представляет собой как бы связь библейской песни с текстом церковной гимнографии, как бы такое связующее звено, переход. Само слово «ирмос» можно перевести с греческого как «связь», «связка». Служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы имеет в своем составе два канона, которые исполняются следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, дальше третья песнь первого канона и третья песнь второго канона, вторая песнь отсутствует в большинстве богослужебных канонов, присутствует только в особых случаях. Затем после исполнения богослужебных текстов, которые имеют название «Междопесния», звучит четвертая песнь первого канона и четвертая песнь второго канона и так далее. По такой схеме этот канон исполняется. Сегодня мы обратимся к первой песне второго канона. «Ирмос» ее, то есть первая строфа, имеет следующий текст: «Сокрушившему брани мышцею своею и проведшему Израиля сквозе Черное море, поим ему, яко избавителю нашему Богу, яко прославися». Здесь мы видим и упоминание о Черном море, то есть Красном море, через которое перешел Израиль, и слово «поим», то есть «давайте будем петь», «давайте воспоем», и прославился, то есть он прославися в церковнославянском тексте, то есть он прославился. Это слова, которые в начале библейской песни в 15 главе книги «Исход» мы читаем: «Поим Господи ви, славно бо прославися». То есть «Ирмос» — это такой текст, который теснее всего связан с библейским образцом. И прежде чем мы более подробно этот текст прокомментируем, прочитаем пояснение Михаила Николаевича Скобалановича, русского литургиста, начала XX века, автора комментария к службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Итак, если первый ирмос первого канона, пишет Скобаланович, нашел аналогию празднуемому событию в том препобеждении вещества, какое имело место при переходе через Черное море, то этот ирмос находит подобное соответствие в препобеждении злой воли человеческой, греховности людской при том же событии, в брани Господа с нею. Эта брань требовалась во всяком акте спасения Божия и при спасении Израиля из Египта, и еще более в таком начальном и основном акте спасения, как рождение Матери Мессии, не менее чем при переходе через Черное море. В том ирмосе промысел Божий в нашем спасении прославляется по его созидающей добро деятельности, здесь по уничтожающей зло. Конец цитаты. Итак, о побеждении злой воли человеческой, греховности людской идет здесь речь, о том побеждении греховности людской, которое требовалось при совершении спасения человеческого рода. Таков духовный смысл этого ирмоса. Если конкретно комментировать этот текст «сокрушившему брани мышцею своею и проведшему Израиля сквозе Черное море», слово «брань» здесь употреблено в значении «вражеское войско». Вообще, основное значение этого слова в церковнославянском языке — война, сражение или иногда спор, но здесь в значении «вражеское войско». И такое значение встречается в Псалтире, так, например, в 4 стихе 75-го псалма читаем: «Тамо сокруши крепости луков, оружие и меч, и брань». По переводу Бируковых: «Там сокрушил он оружие, крепкие луки и меч, и врагов». То есть вот здесь слово «брань» в значении «враги». Также в этом тексте слово «мышца», «сокрушившему брани мышцею своею». Слово «мышца» в церковнославянских текстах используется для перевода греческого слова, обозначающего предплечье, часть руки, но в фигуральном смысле это обозначение деятельной силы Божией. То есть, в принципе, слово «мышца» можно перевести на русский язык как «рука», но обычно это слово имеет смысл «сила», «деятельная сила», «сокрушившему брани мышцею своею», то есть «сокрушившему врагов буквально рукой своей или же силой своей». Далее в этом тексте читаем: «И проведшему Израиля сквозе Черное море». Израиль — это обозначение еврейского народа по имени одного из его прародителей, Иакова, который получил, боровшись с Богом по библейскому сказанию, второе имя Израиль, боровшийся с Богом. Есть в книге «Бытие» такое таинственное сказание о борьбе Иакова с кем-то, кто встретился ему на пути, с кем он боролся и кто дал ему такое имя. Разный духовный смысл толкователи придают. Вот это имя, таким образом, и прародителя еврейского народа, и еврейского народа тоже. «Сквозе Черное море», то есть «сквозь Красное море», «через Красное море», «черное» в переводе с церковнославянского значит «красное», «поим ему, яко избавителю нашему Богу». «Поим» — повелительное наклонение в форме первого лица множественного числа, такая грамматическая форма, которую мы очень часто слышим на богослужении, то есть «давайте будем петь». Суффикс повелительного наклонения «и», который мы здесь видим, отличает эту грамматическую форму от изъявительного наклонения «по им», а не «по ем». «Поем» — это изъявительное наклонение глагола, представляющее собой констатацию факта «мы поем», а «поим» — это именно повелительное наклонение, то есть «давайте будем петь», обращение ко всем участникам богослужения в данном случае. И эту грамматическую форму мы очень часто на богослужении слышим. Например, во фразе «Господу помолимся», «помолимся» — это именно повелительное наклонение. В первом лице множественного числа это мы видим, если обратимся к греческому тексту богослужения. В церковнославянском тексте действительно имеет место совпадение повелительного наклонения с изъявительным, вот в случае с этим глаголом «помолимся», но обращение к греческому тексту даст нам убедиться в том, что это не изъявительная форма, не форма изъявительного наклонения, а именно форма повелительного, то есть призыв «давайте помолимся». Ну а вот здесь нет такого совпадения по форме с формой изъявительного наклонения, «по им», то есть «давайте будем петь». «По им ему, яко избавителю нашему Богу, яко прославися». Здесь вот мы видим слово «яко» в разных значениях. Это многозначное слово. В первом случае оно значит «как», вот в этой фразе, «как избавителю нашему Богу». «Давайте будем петь ему, как избавителю нашему Богу». Ну а вот далее «яко прославися», «яко» здесь уже в значении «ибо», «потому что», «ибо он прославился». «Прославися» — это аорист, форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. «Он прославился». Итак, прочитаем еще раз этот текст по-церковнославянски. «Сокрушившему брани мышцею своею и проведшему Израиля сквозе Черное море, по им ему, яко избавителю нашему Богу, яко прославися, сокрушившему врагов рукой своей или силой своей и проведшему Израиль сквозь Красное море, ему давайте будем петь, как избавителю нашему Богу, ибо он прославился». Вот это сокрушение браней, о котором здесь говорится, это образ победы над греховностью человеческой. Далее читаем первую песнь второго канона, первый из ее тропарей. «Да ликовствует вся тварь, да веселится же и Давид, яко от колена и от семени его произыде жезл, цвет, носящий Господа, Творца всяческих. Да ликовствует вся тварь». Ликовствует — перевод формы греческого глагола хорево. Здесь, в этом греческом слове, мы слышим корень слова хор. Хор — слово греческого происхождения, а хорево — это водить хоровод или плясать в хороводе. Вообще словари обычно в качестве основного значения этого греческого глагола «хорево» приводят значение «танцевать», а в церковнославянском переводе «ликовати» или «ликовствовати». То есть славянские переводчики предпочитали избегать вот этот образ танца, неким духовным понятием заменять его. «Да ликовствует вся тварь», то есть «пусть ликует все творение», или по буквальному переводу с греческого «пусть танцует все творение». «Да веселится же и Давид», и «Давид пусть веселится», и упоминание о Давиде далее объясняется в этом тексте. «Яко от колена и от семени его произыде жезл». «Яко» в данном случае значит «ибо», «ибо от колена». «Колено» здесь является переводом греческого слова «фили», то есть «племя», «из племени», «из народа его». «И от семени», то есть «из потомства его», «произыде жезл», «жезл» — «побег», «росток». это слово в церковнославянском именно такое значение имеет. Росток, отросток, побег, то есть произошел, вырос побег. Дальше читаем в тексте тропаря «цвет, носящий Господа». Цвет – цветок, далее причастие в форме женского рода «носящий», буквальный перевод «носящая». Хотя и слово «жезл», и слово «цвет» мужского рода, тем не менее здесь причастие женского рода сохранено, потому что речь идет о Богоматери, носящей причастие именно женского рода. В мужском роде причастие имело бы вид «нося» или «носяй». Здесь «носящий» — это в буквальном переводе «носящая», «носящая Господа», «творца всяческих», то есть «творца всего». Итак, «да ликовствует вся тварь, да веселится же и Давид, яко от колена и от семени его произыде жезл, цвет, носящий Господа, Творца всяческих. Пусть ликует или пусть танцует все творение, и Давид пусть веселится, ибо из племени его и из потомства его произошел росток, побег, цветок, носящий Господа, Творца всего». На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие и простимся с вами до следующих встреч. Всего доброго!